В итоге такое чередование воды и земли стало бы напоминать Атлантиду, какой ее описывал Платон. В таком виде да Винчи был способен, по мнению Сакса, вместить порядка 20-30 тысяч человек, оставшись при этом более-менее автономным. А здесь были десятки таких кратеров, как да Винчи. Община общин, каждый кратер своего рода город-государство. У каждого полис, способный сам себя обеспечить, и каждый мог бы определять, какую культуру принять, а потом голосовать на каком-нибудь всеобщем совете. Что если не будет большего регионального союза, чем город, не считая механизмов местного обмена? Могло ли такое сработать? Да Винчи создавал впечатление, что могло. Южная дуга края оживала благодаря аркадам, клиновидным павильонам и всему прочему. Все это сейчас было залито солнечным светом. Однажды утром Сакс объехал весь комплекс, посетив каждую лабораторию и поздравив работников с успехом подготовки тихого изгнания с Марса сил ВП ООН. Ведь действительно, одна часть политической власти исходила из дула пистолета, другая — из простого взгляда, причем взгляд этот менялся в зависимости от того, куда было направлено дуло пистолета. Они, эти саксоклоны, оказались сильнее пистолетов, а сейчас просияли от радости, были счастливы видеть его и уже готовы взяться за работу, вернуться к исследованиям, выяснить, как извлечь пользу из новых материалов, которые непрерывно штамповали алхимики Спенсера, или изучать проблемы терраформирования. Они также следили за происходящим в космосе и на Земле. Высокоскоростной шаттл с Земли с неизвестным грузом на борту запросил у них разрешение войти на орбиту. Поэтому сейчас команда да Винчи напряженно разрабатывала протоколы безопасности, то и дело совещаясь со швейцарским посольством, занимавшим ряд апартаментов на северо-западной дуге. Из повстанцев в администраторы — это было странное перевоплощение.
«Какие политические партии мы поддерживаем?» — спросил Сакс.
«Не знаю. Те же, что обычно, наверное».
«Особо никого не поддерживаем. Те, что работают, наверное, ну ты сам знаешь».
И Сакс знал. Это была давнишняя позиция технарей, занимаемая ими еще с тех времен, когда ученые только сформировали класс в обществе, вроде касты священников, и встали между людьми и их возможностями. Они были аполитичны, как госслужащие, эмпирики, желавшие лишь того, чтобы во всем применялся рациональный научный подход, чтобы максимальное число людей получали максимальное количество благ, что было бы вполне достижимо, если бы люди меньше увлекались эмоциями, религиями, правительствами и прочими бредовыми системами схожего толка. Другими словами, это были стандартные политические взгляды для ученых. Сакс однажды попробовал поделиться этим наблюдением с Десмондом, чем по какой-то причине сильно рассмешил друга, хоть и был совершенно прав. Ну, может, это было слегка наивно и оттого комично, думал Сакс, и даже смешно, но ровно до тех пор, пока не стало бы печально. Ведь именно это их отношение удерживало ученых от политики уже много столетий, и столетия эти, надо сказать, выдались не лучшими. Зато сейчас они находились на планете, где политическая власть исходила из мезокосмического вентилятора. А те, кто управлял огромным пистолетом, сдерживая всех остальных, были хозяевами ситуации, по меньшей мере, отчасти. Если они вообще придавали власти какое-либо значение. Сакс мягко напомнил им об этом, когда посетил лаборатории. А затем, чтобы облегчить их неудобства от размышления о политике, обсудил с ними проблемы терраформирования. И, наконец, когда он уже был готов покинуть Сабиси, человек 60 пожелало отправиться вместе с ним, посмотреть, что творилось там, внизу.
«Альтернативная гора Павлина имени Сакса», — услышал он, как один из техников охарактеризовал эту поездку. И это было неплохой мыслью.
Сабиси располагался на западной стороне 5-километрового выступа, известного как Тиренский массив, к югу от кратера Жари-де-Лож. Он стоял на старой возвышенности между равнинами Исиды и Эллада, с центром на 275-й долготе и 15-й южной широте. Место хорошо подходило для купольного города. Отсюда открывались далекие виды на запад, а с востока соседствовали невысокие холмики. Но жить на открытом воздухе или выращивать растения на этой скалистой поверхности было высоковато. Более того, этот регион — самый высокогорный на Марсе, если не считать гораздо более крупные купола Форсиды и Элизия. Это был своего рода островной биорегион, который сабисийцы культивировали уже несколько десятилетий. Местные оказались глубоко разочарованы, узнав о потере больших зеркал. Можно даже сказать, перешли в аварийный режим, приготовились бросить все силы на защиту растений биома. Нанао Накаяма, старый коллега Сакса, скорбно покачал головой.
«Вымерзание будет для нас трагедией. Не лучше самого ледникового периода».
«Надеюсь, мы сумеем возместить потерю света», — сказал Сакс. «Увеличить толщину атмосферы, добавить парниковых газов — все это осуществимо, если добавить бактерии субальпийских растений, верно?»
«Отчасти да», — с сомнением ответил Нанао. «Однако многие ниши уже заполнены, и они довольно малы».
Обсудить проблему решили за ужином. В большой столовой когтя собрались все техники из Да Винчи, и многие сабисийцев пришли их поприветствовать. Получилась долгая и увлекательная дружественная беседа. Сабисийцы жили в лабиринте в насыпях Махола за одним из возвышений, напоминающих когти дракона, так что им не приходилось смотреть на руины своего города, когда они там работали. Восстановительные работы сейчас несколько замедлились, так как многие занялись проблемами, вызванными удалением зеркал. Нанао, явно в продолжении длительного спора, заявил Тарике.
«Восстанавливать Сабиси как купольный город все равно бессмысленно. Мы можем просто немного подождать, а потом построить его на открытом воздухе».
«Только ждать, может быть, придется долго», — возразил Тарики, мельком взглянув на Сакса. «Мы находимся в районе вершины того уровня атмосферы, который в Дорса Бревиа признали пригодным для жизни».
Нанао посмотрел на Сакса.
«Мы хотим, чтобы все эти пределы были установлены выше Сабиси».
Сакс кивнул и пожал плечами. Он не знал, что ответить. Красным бы это не понравилось. Но если поднять предел пригодной для жизни высоты, скажем, на километр, то сабисийцам достанется весь массив, а более крупные купола этого не заметят. Так что, казалось, это имело смысл. Хотя кто знал, к чему придут на горе Павлина.
«Может быть, нам сейчас стоит сосредоточиться на вопросе об атмосферном давлении?» — предложил он.
Они насупились.
«Можете показать нам массив?» — спросил Сакс.
«С удовольствием», — бодро отозвались хозяева.
В ранние годы ареологи называли Теренский массив изрезанным участком южных гор, что означало примерно то же, что и кратерированный участок, только Теренский участок еще чаще испещряли небольшие сети каналов. Менее высокие и более типичные горы, окружающие массив, также имели гребневые и холмистые зоны. И вообще, как Сакс быстро понял в то утро, когда они выехали в эти места, здесь можно было обнаружить все типы рельефа — кратерированные, разрушенные, неровные, гребневые, изрезанные холмистые участки, наиболее типичные для Нойской эры. Сакс, Нанао и Тарики, сидя на смотровой площадке марсохода университета Сабиси, видели, как их коллеги едут в других машинах, а некоторые группы идут пешком впереди. На дальних холмах, под восточным горизонтом, группа энергичных людей занималась горным бегом. Впадины устилал тонкий слой грязного снега. Центр массива лежал в 15 градусах к югу от экватора, и в этом районе, как отметил Нанао, выпадало довольно много осадков. Юго-восточная сторона массива была суше, тогда как сюда доходили масса облаков, которые шли с севера, над льдами равнины Исиды, и, преодолевая склон, сбрасывали свою ношу.